Доброе утро. Мы рады приветствовать вас в студии программы «О земном и о небесном». С вами, как обычно, Юлия Бычкова, Константин Герлинг и, конечно, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Доброе утро, Владыка.
Здравствуйте, Владыка.
Доброе утро, Юлия, Константин. Доброе утро, дорогие братья и сестры.
Владыка, вот как-то очень быстро, незаметно пролетает пост, уже заканчивается Страстная неделя последняя. Вспоминают последние дни Спасителя. Среда, предательство Иуды. И вот я предлагаю эту тему сделать темой нашей сегодняшней программы. Давайте поговорим о предательстве в широком смысле слова. Еще мы об этом не говорили.
Да, мы об этом не говорили. Давайте пообщаемся.
Владыка, вот само определение предательства. Как мы знаем, апостол Петр трижды отрекался от Христа, но не стал предателем. А поступок Иуды стал верхом предательства. Вот как можно дать предательству определение, отличить его от отступничества, например?
Спасибо большое за этот вопрос. Действительно, очень полезно об этом размышлять и думать вот сейчас, в дни Страстной Седмицы, перед Пасхой. И размышлять не о других. И сегодня я хотел бы поговорить не о тех других, которые стали предателями, а о нас самих, когда мы становимся на этой грани. Или когда мы переходим ее. Предательство – это поступок нераскаянного греха. Вот любой нераскаянный грех – это предательство. Потому что Бог замышляет нас, как свой образ и подобие, подавая нам нашу свободу, нашу жизнь. И все то, что омрачает Его замысел, те наши поступки, которые омрачают нашу свободу, нашу жизнь, когда мы свою свободу изменяем, пролагаем под грех, когда мы свою святость заменяем греховной жизнью, и в этом не раскаиваемся, не осознаем о своем о замысле Божьем, мы не возвращаемся к Нему, мы предаем своего Небесного Отца. Не раскаяние, это и есть предательство. Что и отличило апостола Петра от апостола Иуду. Апостол Петр раскаялся, очень горячо и горько плакал о своем невольном отречении, которое, впрочем, было продиктовано многими внешними обстоятельствами, но он понимал, что этот временный внешний страх совпал с его внутренним страхом, с его внутренним сомнением и маловерием, как, впрочем, это было и у Иуды. Но апостол Петр, когда это понял, он покаялся и не остался предателем. Через покаяние он вернулся к своему наставнику и божественному учителю. Иуда Искариотский этого не сделал. Мы знаем, что он сожалел. Он, как современный человек, сказал бы, мне жаль, I'm sorry. Он принес эти серебряники, он бросил их тем, кто дал эти серебряники за его предательство. Но он не пришел к тому, кого он предал. Он не пришел к тому, кому он нанес боль. Он не показал своих слез тому, кому причинил боль от своего поступка. Он пришел к соучастникам своего греха, а не к тому, который мог бы простить этот грех. И через свое нераскаяние он и остался в истории, которая так ярко, особенно в эти дни Страстной Седмицы, вспоминается нераскаявшимся апостолом, предавшим Христа, предателем. И в конце концов закончил свою жизнь очень скверно. И начавшееся предательство довершил предательством, после которого уже невозможно покаяние. Он покончил жизнь самоубийством.
Владыка, а вот вообще предательство, оно различается по своей тяжести, например, да? Например, предатели Родины, предатели веры или семьи. Степень ответственности разная или все-таки одно и то же?
Знаете, Костя, я думаю, что если мы говорим о степени ответственности, то, конечно, во всех перечисленных, и к этому списку еще можно добавить список обстоятельств, наверное, применяются разные меры ответственности. Есть законодательство, есть уголовное право, семейный кодекс и прочее. И там, наверное, свои есть меры наказания и ответственности. Но, вне всякого сомнения, есть одинаковая ответственность человека перед Богом. И мне думается, нет никакой разницы, какое он совершил предательство, что стало для него объектом размена его данного обещания, несдержанного слова. Он становится предателем в одинаковой тяжести, если так можно сказать, ответственности перед Богом. Что же это за ответственность? Это то, когда отец доверяет, а сын обманом принимает это доверие, но это доверие не использует, а чтобы остаться сыном, а прячет его в свой карман, и становится не сыном, а таким, знаете, пасынком, или даже более того, ненавистным врагом по отношению к своему отцу. Ведь предательство разделяет в человеке его, вот то, о чем мы в начале нашей передачи начали говорить, замысел Божий о человеке. Он как бы разделяет человека от самого Создателя. Это та самая бездна, через которую начинает потом протекать бурные потоки всевозможной грязи. И чем глубже эта бездна, тем больше этой грязи начинает протекать. Это разделяет человека надвое. И поэтому ответственность и за одно, и за другое, и за третье всегда одна и та же. Человек становится одиноким. И посмотрим на историю предателей Родины. Они становились одинокими людьми. Предателей своих жен или своих мужей. Они тоже сталкивались с этим страшным одиночеством. Предателем веры, отступниками. Они тоже, в конце концов, оказывались в этом жутком одиночестве. Так же, как, хотя он не был родоначальником этого предательства, но очень ярким примером, который мы сегодня вспоминаем, Иуда Искариотский. Он также оказался одинок, и все его одиночество было сведено к тому, что теперь жить не только незачем, но не для кого, даже для самого себя. И в конце концов он делает страшный последний поступок.
Владыка, вот у Омара Хайяма нашла строчки: «Кто предал раз, предаст тебя и дважды». Ну, в разных как бы интерпретациях это можно услышать у разных писателей, не просто людей. Вот как, по-вашему, можно так вот обо всех, кто предал, все, до свидания, я с тобой не общаюсь, с меня хватит одного раза.
Мы говорили, раскаяние уже раз было раскаяние,
да.
Его и обратно приняли человека, да?
А как к этому относиться?
Как относиться к этому?
Вы знаете, может быть, эту формулу я мог бы все же применять по отношению к собакам. Вот когда охранная собака, вкусив крови, там, задрав какого-то животного, или, не дай бог, укусив человека, уже почувствовала кровь, все в ней начинается все меняться. Потому что это животное. Там уже включаются другие процессы биологические, которые полностью меняют это животное. Но никак не хотел бы я видеть среди этих собак людей. Потому что верю в силу покаяния. Покаяние, возможно, имеет такую силу поменять обратно все, поставить на свои места. Вернуться к точке возврата. Вот покаяние, это, собственно говоря, есть та самая точка возврата. Когда можно развернуться в обратную сторону и вернуться. И, конечно, я не хотел бы спорить с Омаром Хайямом. Может быть, его опыт жизни или его собственные поступки говорили ему об этом. Может быть, эти слова можно принять как его публичную исповедь. И тогда надеяться, что через эту исповедь и он был прощен. Но я хотел бы, опираясь на опыт самой церковной жизни, на опыт жизни тех людей, которых мы называем примером для нашего подвига. Вот недавно мы вспоминали Марию Египетскую. Она смогла изменить свою жизнь. И однажды, став предательницей, она стала и после исповедницей, и теперь является одной из самых любимых угодниц Божьих, которой мы подражаем в своей нашей жизни. Через покаяние она смогла изменить свою собственную жизнь.
Владыка, немножко можно я вас уведу в другую эпоху, может быть? Что считать предательством, если мнения разнятся? Вот, может, немножко не по теме, но поступок Павлика Морозова вы как бы охарактеризовали?
Да, это действительно предательство. Но вы знаете, в этом поступке надо сказать, что виновным был не только сам Павлик Морозов и все то общество, которое окружало его. И там очень, наверное, много людей, которые были ответственны за этот поступок. Но мы не знаем, как поступил его отец, к сожалению. Мы не знаем, что отец сказал по отношению к своему сыну. Вот как-то история так сделала героем предателя своего собственного отца, но мы, к сожалению, эта история не сохранила слов отца. Но мне думается, что он до конца оставался отцом и уж точно не отрекался от своего сына. И в этом смысле героем как раз-таки был отец, который, мне кажется, до конца все же ведь оставался любящим отцом по отношению к своему сыну. А что касается разнящихся мнений, да, так всегда будет, и сколько говорят людей, столько и мнений. Но мне кажется, что самым важным остается наше общение друг с другом. Но вот возможность отцу поговорить со своим сыном, как мы об этом говорили в нашей вот недавней передаче, поговорить о проблемах, которые возникают, в том числе и о идеологических разногласиях. Я помню, как Царство Небесное известная дедушка, спорил с ним. Он был убежденным воспитанником коммунистической эпохи. Я уже был другой формации, и к тому же в храм ходил. Мы постоянно спорили о чем-то. Но мы всегда друг друга обнимали. И дедушка всегда так очень трепетно, по-мужски ко мне относился, что я это отношение помню до сих пор. И все эти споры ушли в лета. И в конце концов мы находили тогда, когда каждый мог делать шаг друг к другу. Не стоять на своем, вот я стою на своем, а все же делать шаг друг к другу. Нужно понимать, что за этим кроется. Если через мое предательство или через мой выбор кроется чья-то жизнь, мне нужно обязательно об этом думать со всей ответственностью. Ведь мне потом с этой жизнью и с этим предательством приходить на суд.
Владыка, вот возвращаясь к Иуде, есть такое мнение, да, что вообще это замысел такой Божий был, да, что должно было так произойти, чтобы потом произошло так, как произошло.
Ну да, есть такая формула: не согрешишь, не покаешься, не покаешь, не спасешься. И некоторые таким образом оправдывают начало греха. Нет, конечно, это не так. Дело в том, что и в том числе и у Иуды была возможность поступить иначе. Вот мы об этом редко вспоминаем, а, к сожалению, это не совсем хорошо, когда состоялся разговор Христа с Иудой, пришедшего его предавать. Вот как мог предатель смотреть в глаза своего учителя, мы знаем. Он был ослеплен серебром, которое имел, он был ослеплен какими-то идеями, с которыми он прибежал туда, в этот сад, и привел охранников. Но как смотрел учитель на него? Из Евангелия мы знаем, что он скорбел об этом. И он говорит ему, называет, Христос называет Иуду своим, когда тот лобызает его. Продолжает называть его еще своим другом, дает ему лобызание. Он и это предательство принимает от своего ученика, но через свою любовь и готовность терпеть это предательство дает ему шанс на покаяние. Мог ли Иуда этого не делать? Ну, конечно, мог. Он мог там же принести свое раскаяние. Он мог и там также сказать о своих переживаниях. И уже отойти в сторону и остаться учеником, как другие ученики. И совершил он это не потому, что он по-другому не мог сделать, но потому что он, его сердце уже было так изменено, что он не видел для себя сам другой дороги, хотя Христос показывал ему эту дорогу. И в этом и есть, наверное, самая глубокая трагедия. Знаете, я думаю, что не только я своей, там, скажу, своем опыте, и вы, и наши телезрители не раз встречали слова людей, которые говорили: «А, уже все». И отмахиваясь рукой, таким образом, так отмахивались от всей своей жизни. Мол, уже мне ничего не поможет, уже ничего не спасет. И пошло, и все больше, глубже, и дальше. И кажется, человек уже просто падает и падает, пока не разобьется. Но это неправда. Вот в этом и кроется ложь предательства. Она заключается в том, что его убеждают. Все, другого пути нет. Есть. Есть другой путь. И как бы далеко ты ни зашел, в своих постоянных обманах, в своей неправде, есть точка возврата. И эту точку возврата мы будем совсем скоро праздновать, когда друг другу скажем: «Христос воскрес!».
Спасибо большое, Владыка, за сегодняшнюю беседу. У нас не принято поздравлять с наступающим, да, как с Новым годом. Вот. Но в любом случае уже мы увидимся после
Пасхи,
Пасхи, да. Вот, поэтому до новых встреч. Сейчас вам слово. По нашей теме о Страстной неделе, о предательстве.
Спасибо большое, Константин, Юлия, за нашу сегодняшнюю беседу, искренний разговор. Дорогие братья и сестры, в эти дни Страстной Седмицы, которая приближает нас к Светлой Пасхе Христовой, я вместе с вами сопереживаю нашим собственным поступкам. Заглянем внутрь себя честно и откровенно. Найдем в себе то, что пришло время поднять наружу. И притащить к покаянию, изменить, не жить с этим. Найдем в себе те самые мешки со сребрениками, которые накопились в нашей жизни, и избавимся от них. Не просто вернем тем, кто нам их дал, а вернемся к тому, от кого мы отказались. У нас есть драгоценное время, чтобы покаяться и примириться, чтобы достойно и радостно встретить, честно и искренне, праздник Светлой Пасхи. Желаю вам радостно провести эти дни. Божье благословение да пребывает со всеми нами. И до встречи на Светлой Седмице.